«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас сегодня гость из Петербурга, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Колоницкий. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и я хотел сразу сказать, что Борис Колоницкий приехал в Москву не просто так, а получить Макарьевскую премию. Вот с чем я вас и поздравляю. Поздравляю, Борис.
Большое спасибо.
Ну вот, теперь давайте мы поговорим о событиях гражданской войны. Я в этом году все как-то пытаюсь зацепиться за столетие событий, 19-й год. Ну и вот, когда мы с вами договаривались, вы так как-то парадоксально сформулировали тему, как гражданские войны в гражданской войне. А что, их действительно, вот на ваш взгляд, было много гражданских войн внутри одной вот этой вот конфигурации, о которой мы всегда говорим? Там 18-22 год.
Ну, вы знаете, даже в более простых гражданских войнах на самом деле несколько гражданских войн бывает. Возьмем испанскую гражданскую войну, где попроще расклад сил был, чем у нас. Но и там столкновение там, коммунистов с анархистами в Барселоне, которые известны всем нам. Это только один эпизод. Если говорить о ситуации на огромном постимперском пространстве, там конфликты самого разного уровня. И такое у нас школьное восприятие ситуации, как гражданская война была войной между белыми и красными. Победили красные, а проиграли белыми. Но это настолько упрощение, что просто неправда.
Но что все-таки правда? Вот некоторые коллеги ваши утверждают, что гражданская война в Российской империи началась еще до февральской революции 17-го года. В 1916 году восстанием в Средней Азии. Вот возможен такой взгляд, например?
Этот взгляд, наверное, наиболее известен по книге Джонатана Смила. И название книги вызывает сразу очень большое желание спорить, даже и не читая. А почитать-то, в общем-то, имеет смысл. Название такое. «Гражданские войны России. Войны России. 1916-1926 год». То есть хронологические рамки его таковы. И начинает он действительно с восстания в Средней Азии и заканчивает Средней Азией в 1926 году. Последний фронт гражданской войны, Туркестанский фронт, был переименован в Среднеазиатский военный округ. Войны действия, на самом деле, там продолжались, но они перешли действительно в некое иное качество. Множество конфликтов. То есть, ну вот, понимаете, это сложный вопрос. Начало гражданской войны датировать невозможно. И вот вы говорили, что вы пытались, ну, как-то юбилейные события. С гражданской войной это, в общем, достаточно сложно, потому что...
Ну как, а кто кого победил, там, не знаю, в какой-то битве, да, там, условно говоря, Орловско-Кромское сражение, да, Деникина разбили, и мы можем сказать, что можно отметить юбилей, одни, значит, с радостью, другие с печалью.
Нет, ну, юбилей какого-то сражения или какого-то восстания, или какой-то террористической акции мы можем, конечно, вспомнить, но вряд ли это может быть какой-то такой единой точкой сборки нашей памяти о гражданской войне сейчас. Потому что вот, ну, когда начинаются гражданские войны, это большой вопрос. Когда начинаются обычные войны, это тоже большой вопрос. Когда началась Вторая мировая война, ответ, казалось бы, совершенно очевидный. 1 сентября 1939 года.
Ну, вот, на Востоке будет другой ответ.
У китайцев, да, конечно.
37-й год.
Да,
а некоторые говорят, 32-й, даже захват Маньчжурии.
Вот, ну да, там 31-й, 32-й. Ну, и как бы это такая расползающаяся война, потому что вот в этой большой японо-китайской войне, как ее ни назови, косвенно, а то и прямо участвовали и другие страны, включая временами и Советский Союз. Это сложный вопрос. Гражданская война, конечно, еще сложнее.
Ну, а вот у вас в очерках по истории Российской революции 1917 такая очень хорошая и полезная книга, особенно, на мой взгляд, для молодежи, потому что здесь все довольно коротко и ясно изложено. 17 очерков вот эти вот Европейский университет издал. У вас особое внимание к Корниловскому выступлению. Вот вы пишете, дело Корнилова как пролог гражданской войны. Пролог гражданской войны или начало гражданской войны?
Ну, как договоримся. Потому что наш взгляд, мы смотрим из настоящего. И глядя сейчас, ну, я бы сказал, что с момента дела Корнилова механизм гражданской войны был запущен. То есть гражданская война стала необратимой в том или ином сценарии. Мог быть и другой сценарий, и несколько другой расклад сил. Может быть, история пошла по самому плохому пути. Вот с какого-то момента гражданская гражданской войны было не избежать. Такое мое глубокое убеждение.
Ну вот учредительное собрание, да, его разгон — это вторая такая вот ключевая точка все-таки.
Важнейшая точка — это октябрь-ноябрь 17-го года, потому что, ну, по-разному считают, но такие события, как бои с корпусом Краснова под Петроградом.
С которым был, как, собственно, Керенский.
Да, с которым был Керенский. Или бои в Москве, где использовалась артиллерия, как мы знаем, обстреливался Кремль. Ну, как сложно это назвать чем-то, как не гражданской войной, которая была локализована и в том и другом случае, но вспыхивали другие очаги гражданской войны. Так что, ну, учредительное собрание — это следующий этап, и, ну, такой тоже довольно сложный. Можно вспомнить еще Брестский мир, а реакция российского общества на Брестский мир была, наверное, даже более острой, чем на разгон учредительного собрания.
В каком виде более острой?
Ну, понимаете, учредительное собрание как бы не вызвало очень большого протеста.
Хотя у вас в Петрограде расстреляли целую демонстрацию.
Не только в Петрограде.
Мы не знаем, сколько жертв было. Много, довольно.
Ну, сравнительно много. Не так, чтобы очень. То есть, ну, конечно, были убиты, и каждая жертва – это жертва. Но большого протеста сразу это не вызвало. А вот Брестский мир, ну, там были запущены сразу очень серьезные механизмы, потому что это и государственное дело, и сразу же несколько механизмов иного уровня интервенции в гражданскую войну были запущены.
Ну, а если говорить вот о еще одном сюжете, тоже запускающем гражданскую войну, есть ли объяснение вот такой вот жесткой непримиримой позиции Ленина, ну и, видимо, Троцкого, против создания там однородного социалистического правительства, какой-то широкой коалиции? Ведь если даже мы посмотрим уже на события более поздние, 19-го, например, года, все, на что пошли большевики, скажем, когда была реальная угроза их власти, там, по наступлению Деникина, но это легализация социалистических партий, но никак не там эсеров и меньшевиков, но никак не попытка создать с ними, опять же, какой-то вот серьезный политический блок, пойти на компромиссы. Откуда была такая вот, я бы сказал, непримиримая нетерпимость?
Ну, понимаете, для такой коалиции нужно участие всех сторон. И большевики в целом не прошли свои половины пути, хотя там была довольно большая группа, которая хотела, как мы знаем, этого. Ну, мы говорим там о Зиновьеве, о Каменеве и о других так называемых правых большевиков, которые были достаточно сильны. И
Нагин,
и
Красин,
ну, Нагин, Красин и много кто. Вот. Но, понимаете, ключевое все-таки вот наше видение большевико-центристское. Да? Вот вся российская революция нас интересует в первую очередь, ну, Ленин и большевики.
Но они же победили.
Да, да. Но вот, понимаете, вот как это ни странно, и многие антикоммунисты рассматривают историю с позиции победителя. То есть ставя большевиков в центр повествования.
А как нужно на самом деле, как вы считаете?
Ну, во-первых, нужно смотреть, у кого была реальная власть. Власть все более и более формально была у временного правительства, которое все менее и менее пользовалось авторитетом, но какая-то легитимность у него была. Как сказал один мой коллега, британский историк Стив Смит, я цитирую примерно точно, временное правительство потеряло власть еще до того, как большевики пришли к власти. Но с этим можно спорить, это такое парадоксальное утверждение.
Но оно, по крайней мере, искало какие-то новые опоры, вот этот предпарламент и так далее, то есть пыталось что-то такое нащупать, кроме самого себя, да, когда один кабинет наследовал другому, и фактически получалось, что Керенский передавал власть самому себе.
Но на самом деле еще хуже, потому что последнее временное правительство считалось коалиционным, и это правда, но ни одна из ведущих политических партий не послала туда фигур первого плана, сильных политических лидеров. Не хотели связываться. Керенский, ну, был, как мы сейчас сказали, хромой уткой уже к этому времени явно. И ответственность за ситуацию они так особенно брать не хотели. То есть, конечно, большевики атаковали и довольно успешно проводили политическую мобилизацию осенью 17-го года. Но только большевикам, не только этой мобилизации, мы ситуацию не объясним. Временное правительство лишалось опоры из других как бы сторон, если мы можем так сказать. Потому что, если говорить об умеренных социалистах, то они все более и более дистанцировались. Если говорить о либералах, правых, военных и бизнесе, то они тоже отказывали Керенскому в поддержке. И все там зрело все более-менее иногда доходящее до парадоксального. Ну, большевики, пусть они как бы сделают свое дело. Скинут Керенского, все игры с демократией мы покончим, установим нормальную военную диктатуру, и, в общем, будет все по-серьезному.
А на диктатуру, в общем, сил не оказалось ни в Москве, ни в Петрограде.
Вот людей сценария диктатуры тогда было очень мало власти, потому что люди, ориентирующиеся на диктатуру, они-то тоже по-своему отвергали учредительное собрание, а для многих это оставалось довольно важно. Но был еще один фактор. Вот мы говорим сейчас об уровне политических партий и уровне политического руководства, но был еще один очень важный фактор – это деморализация, деполитизация. Вот люди, которые были отчуждены от политики до февраля 2017 года, с энтузиазмом, немножко наивно рванувшиеся в политику.
Ну вот они советы избирали.
Советы, комитеты, митинговали днем, покупали брошюры, спорили, глагол был митинговать и так далее, и так далее. Но к осени 2017 года эти неофиты, они разочаровались в политике. Но мы на своей жизни видели тоже вот такие волны энтузиазма и политизации.
Года, да?
Ну, тут можно датировать по-разному, но вот переход от энтузиазма к апатии, а иногда к агрессии, он совершается
очень быстро. То есть ничего не изменить, все бессмысленно, да, там.
Да, ну вот политики только болтают, надо обратиться к реальным проблемам, действительно реальные проблемы нарастают, я имею в виду сейчас 17-й год, но напоминаю другие, важно кормить семью, там запасаться дровами к холодной зиме, которая явно...
Охранять подъезд,
выживать, в общем, удирать в те районы, где еще можно поесть нормально. То есть, ну, такие сценарии личного выживания. Этим занималось все больше и больше людей.
Александр, но ведь был целый слой, который совершенно не снижал своей активности. Вот эти вот выдвиженцы, комитетчики, там такие фактически возникло целое сословие профессиональных политических активистов из народа. Они же были не только у большевиков, если мы как бы от большевикоцентризма отойдем, да, но у других партий. Почему большевистские активисты оказались более, так сказать, ну, что ли, цепкими, да, крепкими борцами за власть?
Ну, вы знаете, вот этот комитетский класс, так его называют некоторые историки, это самое главное в революции. Это, ну, важнее, чем большевики, меньшевики, эсеры, на мой взгляд. Потому что масштаб проблемы. Вот где-то Западный фронт, это 60-70 тысяч членов различных комитетов летом 17-го года. Юго-западный еще больше. То есть, если мы берем разные фронты, то это сотни тысяч людей. Если мы берем к тому же еще тыл, флот и так далее, то это сотни тысяч, может быть, миллион сравнительно молодых, относительно образованных, очень злых, энергичных мужчин, которые дорвались до власти, почувствовали вкус власти, обучались политике, уже осуществляя власть, и не хотели эту власть упускать. В общем-то, суть позиции большевиков – сохранить власть за этими людьми. Вот лозунг «Вся власть советам» – это вот сохранение вот этих комитетчиков у власти. То есть их потом жизнь повела по-разному многих членов комитетов. Их можно встретить среди лидеров зеленых, третьей силы, различных национальных формирований. Даже у белых мы можем встретить людей, которые через комитеты 17-го года прошли. Но, конечно, по большому счету их интересы совпадали вот со сценарием углубления радикализации революции. Для них включались такие социальные лифты в результате большевистской революции и перед большевистской революцией, что это, конечно, очень многих притягивало. Это очень крепкие, злые люди. Это такой кадр гражданской войны.
А хорошо этот вопрос сейчас изучен или только начинают подступать к нему?
Ну, вы знаете, мы забыли много из советской историографии, потому что советская историография, там вот такие темы, советы, вот, ну, это они были в центре.
Пролетариат такого-то города в борьбе за советскую власть или такой-то области.
Это правда. Но вот сейчас надо прочитать, кстати говоря, критически советскую историографию, посмотреть, что там фактографически верно. Отбросив идеологические, ну, иногда верования, а иногда и идеологическую декорацию, как вот они декорировали свою работу нужными цитатами, конечно, это изучалось, но я бы вот занялся комитетчиками еще на новом уровне.
Вот еще один такой вопрос. Вот гражданская война том виде, как мы ее знаем, это, ну, на мой взгляд, да, такое наступление красных на окраины, я имею в виду начало, да, на Украину и на Дон, которые отложились. А потом получается наступление с Дона и из отпавшей позже Сибири в направлении Москвы. Можно ли говорить вот так, в каком смысле о войне периферии и центра?
Ну, да, она так многими описывалась. Ну, я бы сказал еще, очень важно добавить, война хлебной периферии с, в общем-то, голодающим центром.
Которые посылают отряды грабителей.
Которые посылают и армию грабителей, понимаете, как вам сказать.
А что, военный коммунизм не грабеж?
Ну, военный коммунизм, ну, послушайте, когда армия реквизирует что-то, это грабеж или нет?
Ну, обычно платят, или там какие-то расписки дают.
Расписки, в общем, давали тоже иногда, это не очень помогало. А реквизициями российская армия, как и некоторые другие, занималась с 1914 года. То есть, конечно, продоразверстка Риттиха 1916 года, это не большевистская продоразверстка. Некоторые такие моменты военного социализма, которые мы видим в различных странах, и использование армии, вооруженных сил, иногда отвлекая их с фронта, ну, это и реальность Германии в годы Первой мировой войны, и реальность Австрии.
Но не в таких же формах.
Правда? Сотни тысяч солдат. Ну, конечно, они не в таких формах, но в таких формах, как вам сказать, у большевиков-то, я не к тому, чтобы их обелять, но аппарат реквизиции был очень примитивный, и особенно успешно она была там, где проходила армия.
Ну, армия, а ведь посылали специальные, так сказать, поезда, там, товарищ Сталин ехал в Царицын и там организовывал, так сказать, вот такой поход за хлебом. То есть это, как бы, такие фактически карательно-грабительские экспедиции.
Продовольственная армия, как мы знаем, это было милитаризовано. И к вопросу о многих войнах, это, кстати говоря, тоже один из важных вопросов. Потому что победа большевиков невозможно понять без понимания тех войн, которые они вели ради продолжения больших войн. Что я имею в виду?
Вот мировая революция, вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду вот выкачку продовольствия, о которой вы говорили, которая была, ну, важна, да, для поддержания, ну, хотя бы Москвы, да, и каких-то
там... Ну, Петрограда, конечно.
Ну, Петрограда доставалось меньше. И по значению, и по удаленности, и прочее.
Ну, поэтому половина населения Петрограда и разбежалась, собственно.
Ну, разбежалась. Там разные ужасные истории, которые, ну, тогда писали о блокаде Петрограда тоже. То есть, слово использовалось еще тогда, и ужасов... В общем, голодовок было немало. Но большевики вели еще войну за мобилизацию. Вот если посмотреть некоторые книги, например, книгу Посадского, то просто удивительно, как вот для того, чтобы мобилизовать солдат в Красную армию, нужно было сначала их победить. Понимаете,
потому что... Крестьян победить.
Ну, зеленых, как вот они называли, уклоняющихся без какой-либо... партийной марки и прочее. Потом некоторые из них очень даже хорошо сражались, когда их перекидывали, потому что, ну, армия имела некоторые плюсы для людей во время гражданской войны. Это питание, некоторая безопасность от внутренних репрессий.
Ну, в тылу, по крайней мере.
Да и на фронте. Иногда и на фронте в армии люди чувствовали себя, может быть, более безопасным. Да, ты приписан к какому-то коллективу. Ну, это дух принадлежности к части, к подразделению, к соединению. Он характерен для гражданской войны, для белых, для красных и для остальных. Выживали вот какой-то вот такой группой. Отсюда и культ командиров таких полевых, которые в ходе гражданской войны прослеживаем везде.
Цена революции.
Ну вот еще один хотелось бы вопрос обсудить. А вот такой стихийный федерализм, который возник внутри большевистской системы. Ну вот я имею в виду, например, Северная коммуна под руководством Зиновьева в Петрограде. Он ведь практически делал все, что хотел, не спрашивая Москвы. Так складывалось? и такие, наверное, коммуны, они северные, южные, там, со своими вождями, ну, я не знаю, там, кто-нибудь в Астрахани, например, там, кто был, Киров с компанией, да, они ведь тоже творили все, что им хочется в рамках, ну, общей некой идеи, значит, защитить советскую власть.
Сначала же федерация была, если мне не изменяет память, провозглашена в январе 18 года. То есть это не первоначальный проект. Изначально большевики были, в общем, унитаристами. То есть, провозглашая право нации на самоопределение, они были сторонниками, ну, таких крупных государств. Но тут разные вещи. И решение учредительного собрания по этому вопросу.
Ну, да, оно уже провозгласило Россию, да, Федеративной Республикой.
И блок с левыми эсерами, который для большевиков был необычайно важен на том этапе, а это было у левых эсеров. Ну, и какая-то практика движения, она вот, ну, требовала федерации. У них, в общем-то, не было особенного такого проекта. Очень много было в импровизации. Но если говорить о наполнении федерации каким-то иным смыслом, а в этом отношении мы и сейчас живем в стране, которая была создана в условиях гражданской войны, то это была реакция на гражданскую войну. Например, важнейший этап и такая модель, паттерн, это соглашение с башкирскими, можно сказать, националистами об башкирской автономии, и башкирская армия, которая сражалась изначально против большевиков, ну, сначала вместе с учредительным собранием, потом какое-то время с Колчаком, они сочли, что, ну, там белые автономии не дадут, а красные автономии дадут. Они переходят на сторону красных, большей частью своей, потом используется красная армия. Соглашение, вот тоже не очень определенное, башкирская автономия, которую каждая сторона понимает потом по-своему, идет разная интерпретация. Но вот такой образец соглашения с местными элитами, он очень-очень важен на территории всей страны.
Ну, это да, это, по-моему, весна 19-го года. Это зима-весна. Фигура Велидова такого.
Валидов, по-моему, Валидов, да. Угу. С конца 18-го, по-моему, они начали. Вот после прихода Колчака к власти, в общем, начинается некоторый дрейф. И в начале 19-го, я думаю, вы правы, я не беру сейчас точно за хронологию.
Но это национальные, скажем, элиты. А вот, я говорю, вот эта республика товарища Зиновьева, почему важно было ее сохранить, так сказать, опять же, ну, по-моему, до наступления на Петроград второго, когда там дела были очень плохи, какие-то вожди, там, типа Троцкого или там Сталина, туда особо и не совались.
Ну, понимаете, они не совались, потому что у них, ну, хватало очень много задач. И действительно, ну, централизация большевиков, ну, она очень сильно преувеличена. Один аспирант сейчас пытается рассмотреть эту ситуацию на примере одного уезда, правда, очень интересно, но уезда, да, это Шлиссельбургский уезд Петроградской губернии, и видно, что даже внутри одного уезда очень разная ситуация в властях. И вот, ну, и власть какая-то такая уездная, она очень...
Ведет сложную политику с властными, да, там, какими-то, абсолютно, опять же, теми же комитетчиками.
Послушайте,
да?
Это один из важнейших элементов гражданской войны. Вот, важнейших. Почему? Ну, вот Клемансо сказал, что война слишком сложное дело, чтобы доверять ее генералам. Ха-ха. Да, вот, это опыт Первой мировой войны. Но в случае российской гражданской войны, ведение войны, не просто войны, а гражданской, было доверено генералам. Это одно из...
Ну, они взяли, так сказать, на себя. Ну, это.
Или другого. Никого
тут вопрос, что значит доверено.
Ну, хорошо, хорошо. Я не претендую на точность формулировок. Никого ни другого не осталось. Да? Угу. То есть и белые, и красные начинали строительство новых государственных образований. Это же такое соревнование в государственном строительстве. Но в одном случае это вели, ну, такие политики радикального толка, а в другом случае вели генералы. Нас вот сейчас поговорим о генералах.
Угу,
значит,
хорошо.
До революции в офицерском корпусе в общем культивировалась аполитичность. И генералы очень умные и образованные, потому что и Корнилов, и Деникин, и Колчак были интересными и образованными людьми. Но политически они были очень наивными. И политику они не любили. Вот если посмотреть воспоминания генерала Деникина, иногда вот с поразительной откровенностью он пишет: опять политика вмешивалась в военные дела. Да? Ну, гражданская война — это политика в первую очередь. Война — это продолжение политики другими способами. Я бы сказал, продолжение постоянно меняющейся политики другими способами. То есть необходимость постоянной импровизации, заключение тактических союзов которые потом иногда рвались, иногда продолжались. Тут было, так сказать, по-разному. На разном уровне, понимаете, иногда на волосном, на уездном, на губернском, на региональном, было очень и очень важно. Но вот историки, на самом деле, не могут ответить на вопрос «почему». Очень редко могут ответить на вопрос «почему». Но вот почему победили красные в гражданской войне, если мы... Это тоже не очевидный вопрос, что красные победили в гражданской войне, можно поговорить на эту тему. То он вообще-то простой. Красные победили потому, что их было больше. Количество?
Физически больше.
Физически. Хорошо. То есть к концу гражданской войны там числилось 5,5 миллионов.
Ну, воевал-то реально сколько? Несколько сот тысяч.
Я думаю, больше.
А если мы посмотрим по фронтам, ну там действительно перевесы большие. Там, но...
Перевес...
Но миллиона нигде нет.
Нет, миллионов, конечно, нигде нет.
Миллионов... То есть в армии они есть, а миллиона нет... Не на одном фронте.
В армии есть, на фронте нет, но, как я уже говорил, для большевиков важна армия не только для фронта. Важна, чтобы выкачивать продовольствие, важна, чтобы мобилизовывать солдат в армию. Это же тоже армия и состав, который постоянно меняется за счет потерь, дезертирства, перехода на сторону врага и так далее. И так далее. Но это, как бы, так сказать, примитивный ответ. Вот. Но потому что тут это ж не просто людей там набрать в армию, хотя и набрать в армию, как мы говорили, не просто.
Их надо было еще крестьян от бунта удержать.
Где удержать, где использовать какие-то конфликты внутренние, потому что гражданская война — это масса конфликтов разного уровня, вот в которых это такой вот конфликтный менеджмент, понимаете, постоянно требующий очень большой политической тактики и жестокости на очень разном, но и жестокости, и тактики.
Ну вот с Махно там очень интересно. То он союзник, то он, они сами, большевики, его отталкивают, он враг, потом опять союзник, потом опять враг. То есть фронт меняется по отношению к, так сказать, такому вот повстанческому вожаку раз пять, наверное, за время гражданской войны.
Ну, сейчас много специалистов по Махну, они нас могут поправить, там сколько, пять, или три, или шесть.
Важно. Главное, что
несколько раз важные очень переходы такие. И вот как раз к Махну я и хочу вот обратиться. В решающий момент, ну, Деникин, вот вы нам сказали, Орел там, Кромы, октябрь где-то 19-го года. У Деникина, грубо говоря, 150 тысяч. На Москву идет треть его армии. Треть, вот мы говорили, что Красная армия не только на фронте. Правда, это там элитные части, добровольческие, особый боевой дух, бои с их участием отличаются, все понятно. Но тем не менее, остальные заняты. Разбираются с Махно, разбираются с Украинским национальным движением, сочинский конфликт с Грузией, зеленые, красно-зеленые.
Горцы еще.
Горцы одни, горцы другие, вот и прочее, прочее. Красные, конечно, необычайно жестокие, это очень важный фактор, но вместе с тем постоянные тактические союзы с одними, с другими. А что делает Деникин в масштаб, вот в разгар вот этого, ну, кризисной ситуации гражданской войны? Ссорится с кубанскими казаками. Просто ссорятся. Ну, там кубанские лидеры, они сепаратисты, они федералисты.
Бумажку какую-то подписали, они... не ту, там где-то за границей.
Не ту бумажку.
А, с горцами договор.
И с горцами договор подписали. Ну, в общем, делали, конечно, не очень умные вещи с точки зрения их же собственных интересов в дальнейшем понимаем. Но реакция. Сняли войска с фронта, устроили государственный переворот, разогнали правительство. Несколько деятелей, выслали, а священника Колобухова повесили. И после этого колоссальное дезертирство из кубанских войск, треть белой армии на юге.
Ну, вот, да, они же за порядок, генералы. Как
да
же?
Понятно, что они за порядок, но генералы делают политику в лучшем случае полицейскими методами.
Слушайте, а что красные, если бы у них там взбунтовался какой-нибудь, я не знаю, вот человек типа Миронова, они же тоже окружили, арестовали, судили, правда, простили?
Простили, пару раз простили, а в конце концов расстреляли.
Ну да.
Так же, как и Думенко. Да. Да? То есть вот способность красных договариваться, иногда очень цинично использовать вот этих полевых командиров гражданской войны. Ну, вот сейчас историки изучают так называемых народных вожаков гражданской войны. Вот способность большевиков договариваться с этими народными вожаками гражданской войны была значительно выше, чем у белых. Это не только тактика, но еще, вот тут мы возвращаемся к теме, которая была затронута выше, у многих из них близкое происхождение. Многие из этих полевых командиров из комитетского класса. Они говорили на одном языке, понимаете, и вовлечь было проще.
Я еще бы хотел вот поговорить о так называемом национальном факторе. Да, ну вот многие ваши коллеги, они говорят, что идея единой и неделимой России, она погубила белое движение. Скажем, не договорились с финнами, с поляками даже, да? Ну, а с остальными тем более. Вот это справедливый такой вывод, как вы думаете? Он основан на фактах?
Думаю, что да. Думаю, что там можно говорить, что и кто-то еще не прошел, опять-таки, свои половины пути для этой договоренности. Но идеи неделимые. И, ну, понимаете, как вам сказать, это очень сложная такая штука. Потому что для многих людей белого дела, они и активно участвовали в белом деле, потому что они верили в единую неделимую Россию.
Ну да, что никакой Украины нет, а есть только Малороссия, и вообще они не на том языке, это не язык, а диалект украинский.
Ну это правда, и мы эту точку зрения знаем, ну, например, по текстам Булгакова, да?
Ну, Шульгин есть, опять.
Ну, Василий Витальевич Шульгин, который читается как комментарий к Булгакову, вот его тексты по гражданской войне. И, как мы знаем, нигде и никогда русские националисты не были так сильны, как в Киеве. Киев, конечно, столица украинского национального движения. Но Киев того времени – это и столица русского национализма. Но это так же, как в бывшей Югославии. Одно дело быть сербом в Белграде – небольшое дело. Там, в общем, все сербы. Да? А другое дело быть сербом в Боснии и Герцеговине. Вот ситуация такого этнического пограничья, она обостряла национальный конфликт, радикализировала их. И белое дело мы не можем представить себе без активного участия нескольких таких киевских кланов. То есть для них это было, ну, их кредо. Так что, ну, легко потом говорить, что надо было договориться с одними, с другими, с третьими. Но они запрограммированы-то были на другое.
Ну, с поляками неужели не могли договориться? В общем, а Польшу, независимость ее, фактически обещало уже царское правительство, признало фактически временное. То есть, это вопрос-то был, в общем, вполне понятно. Да еще и Деникин по-польски говорил. И, по-моему, его мать была полька. И вот, тем не менее, никаких компромиссов, договоренности с Пилсудским, а только Врангель стал с ним договариваться.
Ну, и тоже не больно договаривался, да, там как бы наиболее продвинулся к договоренности с Польшей Савенков впоследствии, но масштаб совершенно иной, и зависимость от Польши у него тоже, конечно, очень большая. Ну, понимаете, делать это очень сложное, потому что, ну, что такое Польша, это был вопрос практики и объяснений.
И где ее границы?
И где ее границы? Вот с кем граничит, помните анекдот, с кем граничит Советский Союз, с кем хочет, тем и граничит. Да? Вот. И то же самое это Польша. Она вела войны со всеми своими соседями после окончания Первой мировой войны.
Но, кажется, с чехами не повоевали.
Повоевали. Это единственная война, которую поляки проиграли.
Затешин, да?
Да. И проиграли отчасти потому, что через территорию, ну, я не специалист, меня могут поправить люди более знающие. Насколько я понимал, из Италии оружие шло в Польшу, а которое было, ну, жизненно нужно полякам для борьбы с Красной Армией. Вот тут уж или мириться с чехами, что не хотелось, но все-таки это была не такая опасность. С Литвой очень даже повоевали,
да,
с немцами, отняли. Да, с украинцами вовсю. И очень, вот, то есть, ну, вот как, вот границы определялись силой.
Ну, вот с Деникиным же не повоевали, не дошли до этого.
Ну, просто не успели, ну, как бы большого соприкосновения не было. Я думаю, что тут тоже такой большой дружбы и любви не было. То есть, вот, ну, вот эти мысли о создании Великой Польши, границы которой совершенно не определены, они же тоже были важны. То есть, одни грезили о Великой России, другие грезили о Великой Польше. И вот ну, такие вот имперские амбиции, одни другие столкнулись.
Я уж вас спрошу, как человека из Петербурга, а вот те сюжеты, которые мы видим на северо-западе, вот этот поход все-таки Юденича против этой республики Зиновьева, там мог быть какой-то успех при неких, ну, других немножечко вариантах поведения белых или там больше лучших договоренностей с Эстонией, которые красные, безусловно, угрожали, с Финляндией и так далее?
Ну, я бы сказал, что белые сделали все возможное, чтобы уменьшить шансы на успех. То есть, ну, не факт, что эстонцы бы согласились, потому что, в общем, они предпочитали, чтобы, ну, как бы тоже их проблемы решали белые, в большей степени защищая их от красных. И эстонцы прекрасно понимали, что одно дело белые, когда они воюют с красными, а другое дело белые, если они победят, и тоже договоренности. То есть, ну, было взаимное недоверие, конечно. И в Эстонии, и в Финляндии были политики очень разного плана. Одна из причин, почему в Эстонии, Эстония наиболее активно и успешно боролась с Красной армией по сравнению с другими прибалтийскими республиками, она как бы, ну, выделяют аналитики, что Эстония — это совершенно особое дело. Это проведение довольно радикальной аграрной реформы. До этого эстонские крестьяне в армию-то не больно шли. То есть, в известном смысле, Эстония продолжила линию Российской революции.
Что... Но они, у них было у кого брать, у немцев.
Конечно. Но это тоже, понимаете, такой проблемный вопрос. Но я к тому, что политики, которые проводили такую аграрную реформу, весьма подозрительно относились к белому движению, к его символике, риторике и к его программам.
А вот роль случайности вы как оцениваете? Ну, предположим, там была история, как одна из дивизий, вместо того, чтобы перерезать железную дорогу между Москвой и Петербургом, Петроградом, да, двинулась в ином направлении, хотя Юденич давал, так сказать, другой приказ. Там, или, ну, вот там есть история с Бермонтоваловым, который вместо того, чтобы воевать, значит, против красных, да, для начала двинул свою армию на Ригу и получил отпор от латышей и англичан сразу.
Ну, от эстонцев это большая эстонская победа. Да, да. День Победы у эстонцев — это 23 июня, по-моему. Uh-huh. Это, ну, особое дело. Вот, ну, Бермонту, в общем-то, так сказать, до Петрограда далековато было.
Ну, его предлагали перебросить просто все его войска там.
Да. Вот, ну, многие его войска были завязаны на немцев и прочее. То тоже довольно сложная история. Но смотрите, вопрос все-таки иногда, цифры важны. Если я верно помню, у Единича не было и 20 тысяч человек. При этом в эти 20 тысяч человек входили очень такие своеобразные люди, типа Булака Булаховича, которые, ну, сами себе были генералами.
И, по-моему, Батька.
Ну, он когда нужно, очень стилизовался под Тараса Бульбу. Он такой вообще большой актер был. Существуют очень интересные, ну, вот такие портретные зарисовки. Но вот таким дисциплинированным белым командиром он, конечно, не был. И я к чему говорю? Их менее 20 тысяч человек. Но все равно, но они доходят до Пулковских высот.
Да, и так купол далее. Святого Исаакия.
Виден, там... вот сейчас войдем и прочее. Но все-таки им противостояла 7-я армия, довольно большая. Количество превосходства красных было колоссальное. Балтийский флот, Кронштадт, форты. И этого считалось мало, и Ленин требовал, а Троцкий гнал новые элитные части. Вот та же башкирская кавалерия, о которой я говорю. Напугать европейскую буржуазию башкирами, вот это было, вот, может быть, даже и не только военные, но и пропагандистские.
Но и латышей сняли с польского фронта.
Латышей, курсантов, элитные части Красной армии, интернациональные части и прочее. То есть, ну, количественный перевес был столь большим, что, ну, по-моему, тактические ошибки все-таки они, конечно, важны, но все-таки это второй план. Ну, красных было слишком, ну, очень много.
Красные все время боролись с разнообразными заговорами. Ну, вот, в частности, был ведь и заговор в Петрограде в 19 году. Но я вот, честно говоря, не помню по 19 году ни одного такого вот реального белого восстания. Может быть, забыл что-то. Хотя, а в 18 году мы помним там Савенков, например, в трех городах выступлении и так далее. Ну, чехословацкий, естественно, так называемый мятеж. Почему вот в 18 году это было можно, а в 19 ничего не получалось? То есть это да, вот национальный центр разоблачили там, опять же, в Москве. То есть большевикам удалось создать эффективную политическую полицию?
Вы знаете, ну, вообще-то были в 19-м, скажем, вот на фортах. Иногда это было достаточно опасно. Большевики как-то ухитрялись создать политическую полицию эффективно. Конечно, да. Ну, красный террор – это не игрушки. Это тоже серьезно. Но измен было очень много. Вот сейчас, наверное, самым крупным специалистом по офицерству в годы Гражданской войны является Андрей Ганин. В первую очередь офицерство генерального штаба, но офицеры генерального штаба, но и другие. И он приводит там несколько масштабных заговоров. И это был вообще очень большой вопрос. В партийных кругах дискуссия шла, как можно доверять вообще людям. Ну, и Сталина можно называть параноиком, но там и в Царицыне были измены военных специалистов очень высокого ранга. Удивительно другое, что, несмотря на все это, большевики активно привлекали военных специалистов, и иногда, как это ни странно, более активно, чем белые.
Ну хорошо, еще один тоже такой общего плана вопрос. А вот позиция по отношению к еврейскому населению России. Вообще об этом факторе любят сторонники всякого, так сказать, я не знаю, как это сказать-то помягче. Ну, теории заговора разговаривать. Но тем не менее, вот иное отношение, например, к еврейскому населению юга России со стороны белых могло что-то изменить или это было безнадежно?
Ну, там же не только, ну, понимаете как, ну, есть какая-то статистика погромов, которые есть.
Ну, белые больше всего, и атаманы.
Белые, атаманы украинские, которых, ну, в какой-то степени контролировал, в какой степени не контролировал Петлюрин, в основном несет за них политическую ответственность. Были погромы, их было сравнительно немало, и совершенные красными, но красные за это достаточно жестко карали и...
Ну, да, останавливались... в 20-м году буденовцев расстреливали там, большой. Количестве.
Ну, с одной стороны, буденовцев расстреливали, с другой стороны, от буденовцев откалывались какие-то люди. Были восстания анти... Ну, мы можем назвать их условно антибольшевистскими. И среди буденовцев... Вот. Ну, тут это тоже очень сложный вопрос. Но вот эта субкультура русского национализма, вот мы говорили о Василии Витальевиче Шульгине и так далее, ну, антисемитизм был их кредо. Они в это серьезно верили. Вот во многие вещи о еврейском заговоре, но это было не что-то на основе, это было в крови. Плюс к этому добавлялись этнические конфликты. Гражданская война в значительной степени – это многочисленные этнические конфликты разного уровня, и потом уже разные стороны встраивались в этот конфликт, используя там либо красную, либо белую, либо какую-то другую идеологию. Так, допустим, в некоторых округах донских гражданская война – это конфликт между иногородними и казаками, а в некоторых случаях между иногородними и калмыками. Ну и в силу ряда причин, но это иногда борьба за выживание, борьба за ресурсы. И неудивительно, что вот в этом пограничье, в этом поле этнических конфликтов рождаются лучшие соединения Красной кавалерии. Они, грубо говоря, сражались за свою жизнь. И это такая жестокая борьба. С временем очень часто тоже это было так. И неудивительно, что и еврейские социалистические партии иногда объявляли мобилизацию в Красную армию, несмотря на свой антикоммунизм, да, некоторые сионистские организации. И иногда мальчики из еврейских мелкобуржуазных или просто буржуазных семей шли добровольцами в Красную армию.
Ну да, каждый погром создавал, так сказать, новые кадры для красных, это совершенно понятно. А вопрос об интервенции. Ну, типа, в советское время говорили гражданская война и интервенция. Да? А я так понимаю, что сегодня вот есть более объективный взгляд, да, то есть влияние, наверное, было не настолько велико, как это подавалось в годы советской власти.
Ну, знаете, все-таки оно было велико, и это важный фактор. Но просто нужно сказать, что вообще революции без интервенции, на мой взгляд, не бывает. То есть она может быть разного масштаба и разной формы. Не всегда это непосредственно вооруженное участие, иногда это финансовое, политическое влияние, действия спецслужб, пропаганда и прочие дела. Ну и вмешательство в российские дела было изначально, была Первая мировая война. Россия и до начала революции была полем пропагандистской борьбы. Вот. И немецкая поддержка различных политических сил в России – это не вымысел, это реальность.
Но это до поражения, естественно.
До поражения Германии. Войне. Ну да, вот. Но, понимаете, оно разное влияние на разных этапах и в разных регионах. Значит, ну, например, на севере роль Англии, в первую очередь, но и других, просто решающая, потому что север бы просто с голода помер, если бы не поставки продовольствия или не обеспечение. То есть, ну, факт интервенции, он очень важен. Ну, и снабжение, скажем, Деникина вот в 19-м году, ну, это тоже очень важно. Другое дело, какая часть этих поставок дошла до белых на уровне фронта. Вот сейчас мои коллеги Константин и Алла Морозова издали книгу про братьев Савенков, и там, значит, в середине книга в книге это воспоминания Виктора Викторовича, брата. Но он зло пишет необычайно, потому что они там на фронте, он в Донской армии ходит черти в чем. А когда они приходят в Новороссийск, там склады забиты английской формой, бельем, оружием, всем чем угодно, что потом достается красным, которые иногда не могут даже распорядиться всем этим добром, которое попало в их руки.
Ну, пожалуй, последний вопрос. Он возник в связи с последними дискуссиями вокруг испанской гражданской войны, да, и перезахоронения Франко. Угу. А вот победа белых генералов, она создала бы в России такой русский франкизм или нечто иное?
Ну, вы знаете, это очень большие и разные версии такой альтернативной истории.
Мы ее любим.
Мы ее любим. Но как вам сказать, гражданская война – самое важное событие в России в начале 20 века. Мы живем во многом еще в государстве, которое создавалось во время гражданской войны и ради победы в гражданской войне. Ну, в общем-то, и другие режимы, которые противостояли большевикам, они тоже создавались. Государства строились. Так что такая наследственность не очень хорошая.
То есть был бы авторитарный режим?
Ну, я не могу так вот вполне определенно утверждать. Но факт тот, что для генералов, которые были, играли важнейшую роль, ну, что вот для них учредительное собрание, хотя они говорили там, что мы соберем только другое учредительное собрание, не такое,
национальное.
А хорошее, вот национальное. Вот. Ну, конечно, они были авторитаристы по складу своему.
Спасибо. Я благодарю нашего гостя из Петербурга, доктора исторических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института истории РАН в Санкт-Петербурге Бориса Колоницкого. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Цена революции с Михаилом Соколовым.